хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». Мы начинаем прямой эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Здравствуйте.
Итак, друзья, сегодня эфир про детей. Конкретно этот эфир касается семей, у которых не один ребенок, а двое или трое, или ожидается в ближайшее время пополнение. Потому что тема эфира звучит так. Как подготовить ребенка к появлению второго малыша? Ну и, соответственно, наверное, третьего, четвертого. Хотя, я не знаю, может, есть большая разница между третьим и вторым и так далее. Но суть в том, что как подготовить маленького ребенка, что скоро все внимание родителей будет доставаться не только ему одному, а еще и второму маленькому детенышу, который скоро приедет, да, из роддома.
Дитятитке.
Хорошо. Пускай будет так.
Да, друзья, ну, сегодня будем говорить об этом. У меня сегодня жена спросила, о чем ты будешь сегодня говорить. Я говорю, ну вот как подготовить первенца к вторенцу, да, ко второму ребенку. Он говорит, о чем мы готовили? Я говорю, ну ты просто уже все забыла, потому что это было так давно, это было так, 8 лет назад.
А вы готовили, да?
Ну, а целенаправленно такого не было. И сейчас я по ошибкам смотрю, что вот надо было подготовить. Но наш старший, он такой не ревнивец, он такой достаточно очень добрый, такой рыхловатый мальчик. И поэтому здесь для нас было послабление такое великое, потому что он никогда не ревновал. И...
Но мы сегодня будем со всей жесткостью,
Но мы сегодня, да, будем говорить, потому что, к сожалению, встречаются моменты, когда дети очень-очень сильно напрягаются, очень сильно переживают, и есть случаи, когда уж достаточно категорично поступают, вплоть до освобождения своей собственной жизни от младшего братика или сестренки, которая мешает этой жизнью ему и заниматься.
Ну, это совсем жестоко.
Ну, жестоко, не жестоко, потому что когда ребенок чувствует себя ущемленным, когда ребенок чувствует себя обиженным, когда ребенок, ну, как он понимает, как вот ощущает и на своем уровне понимает, что вот это чудо, которое родилось, это чадо, которое родилось, мешает ему жить, и теперь родители не его, и теперь он отобрал у них родителей, конечно же, оно будет стремиться к тому, чтобы конкурентов удалить на пути, чтобы их и не было. Друзья, если у вас есть такой опыт, если вдруг вы были...
Нет, я надеюсь, что такого опыта
нет.
У наших друзей нет. Да,
ну, такого просто... опыта, не такого опыта, о котором я говорил последние там 30 секунд, а опыт, ну, вы были... Помните, может быть, когда родители родили младшенького, а вам было там... 10, может быть, 7 лет, может быть, в каком-то возрасте вы находились, или наоборот, был старшенький, а вы были младшенькими. И когда родители уходили, то старшенький давал по щам младшенькому и вымещал всю свою негативную энергию на вас. То есть пишите нам, мы будем очень рады. Прочитайте, как всегда, задавайте вопросы, мы будем рады ответить вообще по семейным фрагментам жизни, вообще, что вас беспокоит.
Ну, вы призвали уже писать комментарии, поэтому тогда давайте продолжим по плану нашему.
Ну, давайте продолжим, конечно же, по плану. И, естественно, вообще, когда вы только... Ну, нет, когда вы узнали о том, что вы хотел сказать слово «обременены», и сказал его, когда вы счастливы, что у вас будет появляться второй ребенок, а у вас уже есть малыш, или, может быть, ему 7 лет. Ну, даже не важно, сколько ребенку лет, то есть вы должны подумать о том, как подготовить своего первенца, как подготовить вообще детей, если, может быть, у вас уже двое-трое детей, вы ожидаете следующего, как подготовить детей к радостному событию, которое вот у вас грядет. Естественно, что не надо загодя готовить. То есть имеется в виду, что, ну, когда уже очертания живота появились, тогда нужно готовить малыша, потому что, ну, форс-мажоры могут быть всевозможные, потому что вот вы в первую неделю сказали, а потом, к сожалению, наша жизнь не такая гладкая, и, к сожалению, по разным причинам, ну, можно потерять ребенка, и это будет огорчение и для вас, и, конечно же, это будет огорчение и для вашего ребенка, которого, ну, который так или иначе будет чего-то ждать. И также хотел сказать, что, ну, детям очень тяжело ждать там 9 месяцев. Это у меня вот моя жена с моими сыновьями улетает в Самару через неделю, нас Маша уже замучил, когда мы поедем в Самару. Вот я про себя думаю, ну зачем? Ты же знаешь об этом. Зачем ты сказал, что вы поедете в Самару? Потому что детям очень тяжело терпеть. То есть, ну, представляете, что сейчас вот вы скажете, что вы хотите купить ребенку на Новый год или на день рождения через 9 месяцев или через 6 месяцев, через полгода. А я хочу тебе купить велосипед. И вот ребенок полгода, ему надо грызть ногти, сидеть в углу и ждать этот велосипед, смотреть на своих сверстников и думать о том, что мама с папой мне подарят велосипед, и я вот сижу тут такой весь нормальный, жду, когда мне этот велосипед подарят.
Слушайте, если ребенок совсем маленький, я просто знаю, слышала несколько историй от своих знакомых, что дети маленькие, они вообще не видят этих изменений даже визуально. Ну, то есть, как бы живот, во-первых, увеличивается постепенно, а не так, что ты сегодня была плоская, завтра с животом, конечно, на 9 месяц. И они как-то это воспринимают, ну, и мне кажется, они даже не замечают. Вот, и в итоге, получается, ребенок, если его не готовят, старший, да, узнает о появлении младшего, когда он реально появляется в квартире, а не когда он у мамы в животе. Он даже не спрашивает, что там у мамы в животе. Но я не уверена, конечно, что остались люди, которые не рассказывают вообще ничего, но это,
ну,
нормально.
Есть британские семьи, где не рассказывают ничего.
Но
это,
тем не менее,
это тайна такая.
Я к тому, что, а зачем в таком случае рассказывать, когда появляются, как вы сказали, очертания живота, это где-то середина, да, срока, ну, ближе там к 5-му месяцу, уже визуально можно действительно определить, ну, большую часть живота. И зачем так рано? Оставшиеся 4 месяца он тоже будет сидеть,
ну,
спрашивать.
Все зависит от возраста ребенка. Я же говорю, что если ребенку 12-14 лет, то понятно, что у вас уже очертания появились, и ребенок уже понимает. Да,
да, мне кажется, 12-14 лет там уже...
Ну, условно говоря, чем старше ребенок, тем раньше его можно рассказать, потому что, опять, все достаточно индивидуально, насколько ваш ребенок будет интересоваться. Но, естественно, что ребенок маленький, которому там 5 лет, которому 4 года, ну, за месяц его уже можно, ну, вот, мама поправилась, а почему мама поправилась? А вот мы ждем малыша, посмотри, тут уже ножка он там бьет, уже стучит.
И... Уже можно ручки прикладывать.
Уже можно ручки прикладывать, уже можно ждать, где там пятка появится. То есть иногда это бывает очень явно и очень очевидно, да, и ребенок может... Моя жена, например, слышала, как наш младший икал, вот, я не знаю, но она слышала, но я не слышал. Я пытался, но пытался приспособиться.
Вам сложнее.
Да, она говорит, вот, представляешь, икает. Это очень, мне кажется, очень интересное ощущение, когда в тебе вот, женщина понимает, что внутри нее есть ребенок, он еще и икает. Ну, понятно, что он там шевряется, переворачивается все. То есть ты спать особо, знаешь, вот ты спишь, а тут ребенок проснулся. Она мне рассказывала, что это удивительное ощущение. То есть ты легла спать, а у ребенка бодрствование. И вот, извините, хочешь, не хочешь спать, бодрствуй, играй вместе с ребенком.
Так.
Так, ну, мы возвращаемся. То есть это я рассказал немножко вообще о всех... О маленьких... Нет, не... о больших или о маленьких радостях. Если токсикоза нет, то это особая радость, когда женщина вообще как-то... Вот она общается с ребенком, то есть он там уже икает, то есть он там уже прыгает, скачет, переворачивается.
Но, в общем,
первый шаг
— это в любом случае во время беременности в тот или иной срок, в зависимости от возраста старшего ребенка, да, рассказать ему, что вот вы в ожидании малыша. Если ребенок постарше, можно рассказать пораньше, если ребенок младше... Ну, маленький совсем, лучше рассказать поближе к рождению, чтобы не было долгого ожидания. Это первый шаг, это важно.
Это важно, это первый шаг. И...
А почему это важно?
А потому что, чтобы этого не было сюрприза, ну, подготовка нужна. Вот подготовка, потому что так или иначе, когда ребенок появляется, малыш, когда его там привозят, он появляется, естественно, что больше внимания на него, и ребенку будет очень трудно перестроиться. И ребенок вообще не понимает, вообще, что произошло, почему так, почему всегда со мной играли, почему обращали на меня большее внимание, а сейчас все стало по-другому в этом доме. И ребенок, ему очень тяжело переживать эти моменты, он замыкается, и какие-то стрессы определенно он переживает, и он может заикаться начать, он может даже в депрессии в такие впадать. Вот, потому что если папа всегда работает, если бабушки нет, если, а еще вдруг болезненный ребенок родился, то там сутки напролет мама не спит и в таком коматозном состоянии, естественно, что ей не до ребенка.
Я, конечно, не знаю всех прелестей рождения, воспитывания двойняшек, тройняшек, но вот когда мы с вами поднимаем такие темы, подготовка ко второму ребенку, мне иногда кажется, вот сразу отстрелялся, и все, они все вместе растут, им хорошо.
Моих друзей двойняшки.
И как?
Они долго не могли забеременеть, потом все-таки забеременели, и двойняшки родились.
Это прекрасно.
И это караул.
Караул?
Караул.
Почему?
Просто. Нужно на балкон и кричать «караул», потому что только одну успокоишь, вторая заорала и разбудила эту. Это...
Ну, это же закончится. Это, а потом нет, начинается, это... не знаю, первый этап какой-то уже осознанности.
Но это не
да?
просто.
Там два года к трём. Ну, в смысле, когда ты обратную реакцию можешь получить от ребенка. Это же прикольно.
Я был сейчас в Самаре на выходные. И у еще одного моего друга тоже две девочки. И у одного друга две девочки, у второго друга две девочки. Вот им уже по 5 лет исполнилось. И так интересно, что одна девочка похожа на мужа, а характер жены. Ну, приблизительно. А у второй наоборот ровно. И вот вторая, которая похожа на мужа, или, вернее, первая, которая похожа на мужа, она вымахала почти на голову, и вот они двойняшки, но они так очень различаются друг от друга. Очень различаются. Их характер очень разный. Поэтому, с одной стороны, отстрелялась, да, но, как говорят эксперты мамы, что второй ребенок рождается гораздо стремительнее, чем первый. И ну, не так болезненно.
Это да. Я имела в виду другое. Вот, ну, просто извините, да, что я так глубоко в эту тему. Мне просто действительно интересно. Вот если у детей двойняшек, вот у семьи с двойняшками рождается третий ребенок, нужно ли так сильно готовить двойняшек? Ведь даже если внимание родителей будет чуть больше для третьего ребенка, да, распределено, они есть друг у друга. Ну, если они, конечно, не
ну,
в нормальных
так иначе,
отношениях.
Так или иначе, они есть друг у друга, но так или иначе у них возникают конфликты. Потому что, ну, им тяжелее что-то делить, например. Понравившуюся игрушку, хотя там обычно себя покупают все вдвое.
Одинаковые,
все в двойной порции. Но я не очень как-то вот за то, чтобы все было одинаковое, абсолютно. Одинаковые шапки, одинаковые сапоги. Ну, как одинаковые, то есть там модели одинаковые, ну, например, там тут крапинка, тут горошек, тут там что-то еще и так далее, чтобы дети, ну, понимали.
В общем, я поняла, больше любви, больше конфликта в итоге.
Ну, а как по-другому? Естественно, что дети, они привыкают к этому, то, что мама, она там с ними играет, она их организует.
А тут они остались
А тут дети остались без организационного центра.
Ведь ошибалась. Я думала, с двойняшками попроще будет.
Может быть, у Эльвиры будет тройняшки, мы это еще интереснее. Вообще будут занимать друг друга. Но это колоссальный труд, друзья, в отношении двойняшек. Вот, это колоссальный труд, и это очень непросто, нужно проходить этот путь. Хорошо, когда там бабушки есть, которые помогают, да, маме хотя бы выспаться чуть-чуть. Потому что, ну, представляете, если это грудное вскармливание, то одну покормим, вторую покормим, молока может не хватить еще. Ну, много-много всевозможных проблем.
Ну, ладно, давайте дальше, да,
Давайте дальше.
Рассказали, предупредили, объяснили дальше что.
Дальше мы будем обсуждать, что пойдет дальше. Значит, то есть мы сообщили ребенку, и потом мы обсуждаем вот с первенцем, что последует за рождением, да, брата или сестры. И вот что потом будет, да, вот что, как оно будет, да, вот где он будет спать, вот какие перемены последуют, вот что, чтобы ребенок понимал, да, вот где он будет спать, вот эта кроватка для кого, это игрушки там для кого, это что, вот те перемены, которые будут, нужно обсудить, которые ждут вас. Ну, не знаю, там, в какой квартире вы живете, это однокомнатная квартира, или там трехкомнатная квартира, или это дом, или что, но все равно это будут перемены.
Это в любом случае перемены, конечно.
Конечно, будут перемены, и ребенка нужно готовить. То есть опять, ну, понятно, что если ребенок 5-летка там вот, что он там не запомнит что-то еще либо. Но когда мы проговариваем это, вот когда мы настраиваем ребенка на это, вот на добрый лад его, и вот вы будете потом черпать вот эти, собирать эти плоды, эти семена, которые вы сейчас сеете, добрые семена.
Ольга написала: «Я младшая в семье, сестра во многом заменила родителей, и с выбором профессии, и вопросы полового созревания, все было с ней, хотя у нас разница в 4 года».
Это хорошо или плохо? Я вот не услышал.
Мне кажется, это что
просто
хорошо.
Констатация факта, да, то есть...
Нет, ну если она во многом заменила родителей... Ну, ладно,
а почему она заменила родителей?
Не знаю. Ольга, напишите, пожалуйста, как вы сами к этому относитесь, потому что пока не видно реакции.
Ну, когда родители немного устранены или вообще отстранены, естественно, что младшие учатся от старших.
Но это если еще старший хочет учить младшую,
ну,
да?
Я думаю, что это вот всему хорошему и плохому они учат. То есть там без коррекции какой-то происходит, потому что, ну, запрещенные сайты, там, первый раз покурить. И вообще иногда старшие размываются над младшими, прикольно, как вот они там десятилетка, ну, даст покурить... пятилетки, ну, бывает, молчуны такие, там, в частности, пятилетки, которые не рассказывают маме. А вот у нас, например, наш семилетний, не потому что мы учим его все рассказывать. Вот если, когда мы, у нас двоих дома нет, и они вдвоем дома остаются, наш младший все прям сразу подчистую говорит. А вот Саша там это сделал. Но моя жена как-то не очень любит ябед, и она ему говорит, что ябедничать нехорошо. Вот, ну, мы в курсе событий, в принципе, да, ну, бывает по-другому, да, бывает по-другому, потому что бывает молчуны, их нужно разговаривать, а бывает ябеды, тоже, вот, понимаете, тоже нужно работать с этим ребенком.
Ольга написала, я отлично к этому отношусь, она самый родной человек, ну, все хорошо тогда.
Ну, все хорошо, я
спасибо большое за комментарий.
Сестра оказалась для вас именно тем человеком, который смогла все правильно до вас донести, но я вот говорю, что не всегда так бывает, иногда бывает так, что... Старшие такое доносят, что уши бы не доносили. Ну ладно. Идем дальше.
Да.
Следующий момент. Нужно постараться вот не ругать за проявление агрессии по отношению к младшему ребенку. Но вот так или иначе все равно, когда ребенку не будет хватать времени, когда вы будете достаточно, может быть, жестко реагировать на его просьбы, то ребенок будет, ну, старший будет вот, ну, агрессивно себя вести, и он может капризничать и так далее. То есть вот вы должны себе это объяснить. Вы же ведь, когда вы будете готовить своего старшего к тому, что у вас будет младший, в какой-то степени вы будете готовить и себя. Потому что, объясняя какие-то моменты своему старшему ребятенку, вы будете готовить и себя, потому что вы будете понимать, что вы столкнетесь с определенными трудностями, которые, ну, которые вы преодолеете, если вы будете к ним готовы. И естественно, ну так или иначе, мы не можем быть идеальными людьми на 100%, естественно, так или иначе, что порой старший ребенок будет проявлять некую агрессию. Я у соседей вот наблюдаю, мы с ними дружим, то есть у них младшему, по-моему, 5, и младшей будет около года где-то она. Вот она еще не ходит, только пытается ходить. И он, знаете, первое время, как ее бил, прям игрушкой, и тогда она там орет что-то, вот, там, ну, маленький ребятенок, там, шестимесячный, что-то просит, некомфортно ему. Он прям ее так кулаками дыдыщ, и проявлял агрессию, достаточно серьезную. Вот сейчас как-то поменьше, вот она сейчас уже повзрослела, он там еще, он с ней пытается играть, вот. И она очень такая ручная девочка, и она у мамы постоянно на руках, и там коляски сейчас прогулочные у них нет. Вот она, представляете, вот она выходит на улицу гулять, там 2 часа ребенок на руках. И младший 5-летний где-то на горках там бегает. И вот вы представляете, сколько энергии нужно потратить на то, чтобы вот, ну, присматривать.
А как предотвратить такие случаи, что, ну, совсем сильную агрессию ребенок проявляет? Одно дело сказать что-то, топнуть ножкой, я не знаю, сказать, мне не нравится, или там... А другое дело, ну... Случаев же много, и из окон выкидывали, и подушками душили, и что так не делали старшие дети. Причем не сказать, что это было вполне осознанно. Это, как вы правильно в начале эфира сказали, хоть это и грубо звучит, это избавиться просто от дискомфорта в своей жизни. То есть это первая такая мысль, которая выстреливает, и ребенок не осознает, что на самом деле он делает, что происходит. Как такие ситуации предотвратить?
Ну вот смотрите, ведь в какой-то степени, когда ребенок агрессирует, да, с одной стороны, он недополучает, да, вот внимание, кто-то появляется конкурент, но с другой стороны, я думаю, что в больших случаях мы провоцируем ребенка на такое поведение. Ну, например,
это как?
Сейчас объясню. Например, когда ребенок начинает капризничать, и мы же его ругать начинаем его воспитывать. Мы ругаем, вот, особенно если мама уставшая, если мама невыспанная, то там обычно лексикон не подбирается. То есть ребенка обижают старшего. То есть когда вот он, например, капризничает, не хочет спать, не хочет есть, а тут этот младший заорал, ему тоже что-то нужно. И, естественно, что-то вот нам некогда сейчас разбираться со старшим, и процесс воспитания, он становится в более сжатый и в более такой, более строгой форме. И тем самым, вот как бы закручивая гайку, тем самым мы провоцируем ребенка на такое поведение. Но,
у него мысль такая, что если я сейчас избавлюсь от этого
существа,
которое маме делает неприятно, мама из-за этого кричит, она будет веселой и доброй.
Я не думаю, что это мысль, которую ребенок вот как-то он ее вынашивает, хотя дети бывают разные. Но я думаю, что это спонтанная такая вещь, потому что он долго мешал чего-то там, вот из-за ему объясняют, вот раньше он мультики смотрел там до 10, а сейчас вот он не смотрит, потому что сейчас малыш, и ему говорят, вот сейчас у тебя малыш, ты не должен это смотреть, потому что он там услышит, заплачет там и так далее. И у ребенка вот несостыковка в его голове, вот раньше было так, и это накапливается, соответственно. И я не могу сказать, что там, в частности, пятилетний, там, четырехлетний ребенок, он может замыслить вот прям такую вот процедуру, продумать ее. Это, как правило, стихийно происходит. И там, вот он заорал опять в очередной раз, и там вот тот сел на него, помог маме.
То есть получается, что в таких поступках виноват взрослый?
Я думаю, что, естественно, кто ребенка, кто детей воспитывает. Пока дети еще не могут отвечать за свои собственные поступки, пока у них все это еще формируется. Естественно, ведь поймите, что когда мы планируем детей, мы должны очень четко, если мы планируем детей, мы живем там три семьи в трехкомнатной квартире, и там живет 15 человек, и мы тут у нас и появляется еще ребенок, и там в туалет, в душ невозможно сходить, на кухню продвинуться и так далее. То есть вот понимаете, вот чем нервознее обстановка, естественно, что она отражается на детях, естественно, что дети будут так реагировать. Но если дружная семья, и когда их много... Потому что если там агрессивная, если среда, если там эти семьи, они между собой там борются за пространство. Но есть дружные семьи, когда там, например, там, какие-то родственники, там есть девочка старшая, там ей 12 лет, она может взять эту лялю, понянчить ее, там, походить с ней и так далее. То есть вот там есть, если дружная семья, то тогда там дети, вот они как-то друг за дружкой растут. И старшие дети помогают маме, или какие-то родственники помогают маме, и мама с спокойной совестью, спокойной душой, вернее, отдает своего ребятенка для того, чтобы и собой заняться. А там же еще ведь муж есть, которому тоже нужно время уделить.
Вообще его исключили, из процесса.
Да, который придет с работы, которому нужно там что-то поесть, приготовить и так далее, и нужно встретить его хотя бы там на один зуб улыбнуться, как-то, да, это непросто. Поэтому подготовка заранее.
Смотрите, получается, мы сказали, предупредили, мы показываем, как изменится обстановка в доме, конкретно указываем на предметы, что это вот для будущего там братика или сестренки и так далее. Дальше, с появлением второго малыша мы не забываем про первого и оказываем ему достаточное количество внимания, а может быть даже чуть больше, чем было раньше, чтобы у ребенка не создавалось ощущение, что его больше не любят, чтобы не допустить вот таких фатальных последствий, да?
Конечно, и весь, поймите, что, опять, вот при наличии того, что ребенок младший, он здоровый, понятно, что надеюсь, что он здоровый, то не забывайте о старшем ребенке. Вот, все-таки малыши, они больше спят, конечно же, но иногда бывает орут, да, особенно там, когда... желудочно-кишечный тракт там пытается перейти на другую пищу. А, конечно, да, вот это вот время проводите со своим ребенком. Вот ему очень важно, потому что ему очень важна и тактильность, ему очень важно ваше внимание. Ему очень важно, когда вы вместе с ним что-то нарисовали. Ему даже очень важно, когда его возьмете и обнимете. И какое-то время, полежите с ним на диване, там, посмотрите или почитайте книжку с ним какую-то. Очень важно. Мой младший, вот ему 7 лет, для него очень важно. Вот он до сих пор, да, вот мы если смотрим какой-то ролик, еще что-либо, он до сих пор сам, вот он как-то, он пробирается ко мне на колени, он хочет сидеть у меня на коленях. И я понимаю, что ему это нужно. Потому что ему нужно вот папино тепло, папино присутствие, потому что папа то в командировке, то на работе, то еще что-либо, где-то носит его. И вот ты сядешь, его так обнимешь, или засыпаешь вместе с ним. Вот полежишь, он там заснет, его обнимешь так, Павлуша, я тебя люблю. Я ему говорю обычно, когда он спать ложится, говорю, Паша, я тебя люблю, и я тебя. Все, вот. И он довольный, уснул, и все хорошо. Вот детям это очень важно, друзья. И, конечно же, и старший кряхтит, к нему же тоже нужно подойти. Я вот подхожу к старшему, потом к младшему, а потом уже к более старшему, это к жене, да.
Прервемся, друзья, на заставочку. Пишите комментарии пока что. Ждем ваших вопросов.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, друзья, продолжаем. Тема эфира сегодня – как подготовить ребенка к рождению второго малыша. Как подготовить его понимание, вообще мироощущение, что теперь внимание родителей будет распространяться не только на него одного.
Ну, потом сама подготовка очень важна, потому что вот вы же будете закупаться какими-то предметами, да, необходимыми для малыша. Вот позвольте вашему старшему, ну, вот создать такой, ну, комплект, вот, чтобы он игрушки купил, чтобы он какие-то распашонки купил, чтобы он вот он купил, вот, ну, дадите ему направление, и пусть он что-то выберет для этого. Какие-то вот, ну, какие-то вещи, да, вот там, соску, вот смотри, вот нужно нашему малышу вот, ну, в избрании имени поучаствовал, да, вот три имени там, какое ты хочешь, чтобы вот мы его имя...
Создать выбрали. Некую иллюзию выбора, да?
Ну, создать иллюзию, но в любом случае включить в этот процесс, потому что так или иначе, это очень важно, потому что, ну, не за бортом, малыш оказывается, потому что он как член семьи.
Ой, слушайте, мне кажется, сейчас вот хороший вопрос, только как включить не ребенка второго в этот процесс, а мужа? Во многих случаях как раз вот...
Муж по умолчанию, я даже не говорю об этом.
Ну, это важно. Мне кажется, нам нужно будет сделать еще эфир на эту тему отдельно, потому что есть мужья, которые говорят, ой, все, вот деньги купи сама, сделай все сама, реши все сама. Хорошая отмазка.
Нет, ну опять смотрим, насколько муж там работает. Может быть, он дальнобойщик какой-нибудь, да, который выезжает.
Ну вы же понимаете, о чем я говорю.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, что лучше всего это делать вместе и коляску выбрать. Вот, и не только коляску, и чтобы муж принимал, чтобы он понимал, что это чадо его, потому что, ну, мне кажется, это очень важно, что позволит мужу любить своего ребенка именно в раннем периоде, и позволит ему установить эмоциональную связь с ребенком с самого раннего возраста. Почему у нас вообще с отцовством очень плохо? Кстати говоря, потому что отцы в какой-то степени, они начинают замечать детей, которые там что-то говорят, там, пап, например. И вообще отношения между отцами и детьми очень, ну, это большой дефицит вообще в семьях, кстати говоря. Отцы устранены, у них есть телевизор, там, у них есть онлайн-игры, у них есть работа, у них есть там друзья, у них есть машина, ну, и какие-то еще сопутствующие элементы, которые уводят их от детей. Нет вот этих отношений, просто нет, потому что в какой-то степени отцы боятся общаться, ну, это вот очень глубоко где-то спрятано, они не знают как. Если мужчина взрослый не знает как, то он постарается это избежать. И поэтому вот с самого раннего возраста, когда папа включен в этот процесс, это позволяет ему установить эмоциональную связь с ребенком. Он может его и помыть, и запеленать, он может с ним пойти, он может с ним остаться и не будет в шоке при этом и так далее. И вот это будет, вот это очень глубокое внутреннее родство между отцом и между ребенком. Вот с самого начала. Когда и я бы так сказал, что ну, в какой-то, мы сейчас говорим про старшего ребенка, но, наверное, будем говорить про старше-старшего ребенка. Старше-старший ребенок — это отец. Его тоже нужно готовить к тому, чтобы, ну, что появится еще один.
Только маму, что ли, не нужно готовить?
Мама
сама готовится,
мама,
да?
Мама сама готовится, ей деваться некуда, он с ней уже надо готовиться. Вот поэтому он правда. Всегда, он уже ей всегда напоминает. Я здесь, давай, готовься, давай, делай определенные моменты, элементы, которые, ну, я скоро появлюсь. Ну, конечно, бывают разные мамы, мы про тех мам не будем говорить, которые не мамы.
У нас есть сообщение от Марии. Это все теория, на практике все по-другому. Юлия ей отвечает, от теории и практика появляется. Вот мы дали конкретных 4 совета. Первое. Еще во время беременности старшему ребенку это все рассказать, объяснить, поприкладывать ручки к животу, объяснить, как вот что ребеночек есть. Второй совет мы дали конкретно по предметам показывать, что изменится в комнате. Третий совет мы дали какой?
Я уже запутался. Мы говорили о том, что последнее, о чем мы говорили, что нужно, чтобы ребенок непосредственно принимал участие в покупке, в организации этого процесса. То есть он в распашонке, чтобы он сделал первый подарок.
Вот.
Вовлекать его в процесс подготовки непосредственно, чтобы он вот пощупывал это, распашонки,
пинетки
и так далее.
Мы говорили про то, что нужно больше оказывать любви. Вот в этих...
Когда агрессирует
ребенок. Да. Вот в этих 4 советах я не понимаю, где теория, тут сплошная практика. Вам же вот точно расписали, что
думаю,
нужно сделать.
Я думаю, что обычно как говорят, вот когда как говорят, как размышляют. Вот вы там говорите, потому что когда в жизнь приходит, совершенно все по-другому.
Так вы попробуйте сначала тогда.
Друзья мои, хотел вам сказать следующее. Вот для того, чтобы жизнь не застала вас врасплох, и чтобы все это ничего не пригодилось, то нужно к этому подготовиться. Это то же самое. Ну вот представьте, что вы купили что-то для своего дня рождения, какие-то там всякие, задумали какую-то программу и так далее. Вот у вас там все по сценарию должно идти, тут хлопушки, тут фейерверки, тут еще что-либо, тут чего-то там еще, тут цыгане с медведями и так далее. Но если вы все это качественно не подготовите, то, по всей видимости, какие-то элементы из всего этого праздника выйдут. Потому что рождение ребенка — это праздник для семьи, это особая страница, которая открывается в вашей новой семье. И, естественно, к ней надо, чтобы вот меньше тягот было, чтобы ребенок не стал обременением, ведь уже много статей написано по этому поводу, что дети чувствуют вообще ваши отношения. Они чувствуют в чреве, а уж тем более, когда ребенок родился, и он видит раздраженную, всклоченную маму, у которой ничего не организовано, которая коляску пошла покупать на последние недели, вообще там за 2 дня до родов, в попыхах все это купили, и коляска оказалась без мужа, там непонятно с какими-то соседями, она оказалась настолько тяжелой, неудобная, она не помещается там в лифт, у нее колеса там застревают. И вот это вот каждый раз закатывая коляску в лифт, и когда там нет пандуса или чего-то еще, вот эта тяжесть, нужно кого-то просить, там, это унижение для мам. И каждый раз она ругается, приправляя особыми словами всю эту бранную речь, и ребенок же он маленький, он там что-то соску посасывает, но вот что-то там в сознании это не
улавливает.
Он улавливает всю эту волну.
Мы в каком-то эфире, по-моему, это была Надежда Бодионова, наш тоже психолог, и мы с ней говорили, что у ребенка на первом году жизни закладывается вообще мироощущение. Этот мир враждебно ко мне настроен или позитивно ко мне настроен. И в дальнейшем, исходя из вот этого заложенного мироощущения, ребенок принимает какие-то решения. Во взрослой жизни, вообще во всей жизни уже все. Человек принимает решения. Если ребенок наблюдает такую сложную картину, как сейчас Юрий описал, ну, несложно догадаться, какое у него отношение к миру появится.
Ну, конечно, враждебное. Конечно. И вот мы когда говорим, ну, это, по-моему, само собой разумеющееся, друзья, когда мы готовимся, и, знаете, я думаю, что у меня преподаватель говорил, когда я учился, говорит, хорошо, хороший экспромт — это хорошо подготовленный экспромт. Вот, не надо жить экспромтом. Особенно то, что касается детей и вообще семьи. Вот когда мы живем экспромтами, мы думаем, что вот, ну, это вот само собой. Вот мы сейчас не будем готовиться к нашим супружеским отношениям. Мы не будем выстраивать. А там как-то вот, вот оно как-то вот стерпится, слюбится, притрется, приклеится, и потом так, упс, и все мы тут стоим такие нарядные, все красивые, все у нас получилось. Да нет, ведь вы же прекрасно, мы же в реальном мире живем, мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы оно что-то было, для того, чтобы были хорошие огурцы на грядке или хорошие клубники. Видишь, впахивать надо на даче, да? Как моя жена говорит, кверху попой стоять, для того, чтобы вот потом собрать эти красивые, вкусные, хорошие ягоды. Если усы не остригли, если не окучили и так далее. Она у меня спец в этих, ей это очень нравится. Я уступаю ей с достоинством все эти дачные дела.
Я думаю, и с радостью, да? Екатерина задает нам вопрос очень интересный. Как быть, если старший ребенок настроен доброжелательно к грудничку, но рисуют рисунки только черным и красным. То есть это невыраженная агрессия. Как вести себя маме и помочь старшему ребенку?
Ну, и надо посмотреть ваши рисунки, во-первых. А во-вторых, ведь...
Да, дистанционно это вряд ли можно.
Да, очень трудно. И что он там рисует конкретно? И ведь кроме грудничка, ведь есть еще, наверное, вы, есть еще папа. И есть еще, не знаю, там, сколько ему лет, может быть, он ходит в садик, может быть, есть бабушки, может быть, есть какое-то окружение. То есть он к ребенку хорошо относится, но есть еще элементы, есть еще субъекты его жизни, которые, ну, наполняют эту жизнь вот именно такой краской.
Давайте сразу скажем, стоит ли сходить к психологу?
Сначала надо подумать, кто может быть... А потом, да, почему нет, возьмите эти рисунки. Если это вас беспокоит, сначала несите рисунки, не водите ребенка к психологу, сходите с этими рисуночками, фотографии покажите, может быть, видео запишите и так далее. Все-таки я хочу вам сразу сказать, друзья мои, что вообще, когда мы ведем, особенно, ну, когда мы ведем ребенка к психологу, там еще как куда-то, да, вот на какой-то осмотр и так далее, вольно или невольно ребеночек это понимает. Вот если вам специалист скажет, ну, ведите, потому что вот нужно там провести определенное тестирование, провести определенные методики какие-то там на нем проверить и так далее. Тогда уже видите. Вот не старайтесь сразу спихнуть, да, вот, ну, вот, вот сначала вы едите, да, вот вы покажите.
Сразу вопрос, стоит ли объяснять ребенку, куда он идет, или можно это прикрыться? Ну, например, если это ребенок детсадовского возраста, можно сказать, что ты же скоро в школу пойдешь, ну, через пару-тройку лет. Ну, надо если, проверить, тестирование
да,
провести.
Да, если слово «психолог» не вызывает у ребенка, потому что у взрослого человека, которому говорят, тебе надо к психологу сходить, то есть штамп такой, черный штамп сразу на обуви, то есть у меня все плохо, в общем, это
психиатрия. Но дети обычно еще это не
психолог, сейчас уже есть в школе психолог, в садике психолог, если это нормальные... Тетеньки, как правило, вот, пойдем, вот, к тетеньке психологу сходим с тобой, то, там, картинки посмотрим, еще что-либо. Ну, надо сообщить ребенку, чтобы для ребенка не, опять, чтобы для ребенка не было каким-то сюрпризом. И опять, вот, прежде чем вести вообще куда-то ребенка к какому-то, какой-то тетеньке, вот, психологу, пожалуйста, вы сами сходите, посмотрите на эту тетеньку. Потому что у меня и был такой опыт. Нам порекомендовали одну очень суперклевую логопедшу. Она была вообще, она кандидат наук и так далее. И так случилось, что я пошел на занятия со своим, ну, это старше еще у нас было, это, наверное, лет 10 назад было. Не 10, лет 8 назад это было. И я зашел к ней на занятие посидеть. Я первый раз думаю, он же ребенок хочет, а ребенок почему-то не хотел. Вот как-то вот мы его одеваем, и говорим, ну, надо вот идти, логопед, тра-та-та. Значит, давление же начинаешь оказывать. И думаю, он никак не хочет собираться. Вот он какие-то предлоги, начинает конючить. Думаю, что ж такое, пойду-ка я посмотрю.
А это уже, получается, не первый раз
это было? Это не первый раз было. Все, пошел, понятно. Я посмотрел. Сел. Она была в красном костюме, как Эльвира, ну, не в таком нарядном платье, не было красный костюм. Это женщина где-то такого около пенсионного возраста, такого суховатого. И она, когда начала с ним работать, я вам так сказал, что я так вот скукожился весь, и я весь напрягся. Она была очень жесткая, она была очень категоричная. И там не то, что звуки проговорить какие-то, там вот это нам, я понимаю...
Ну, приведите пример вот фразы ее какой-нибудь.
Сиди прямо, смотри сюда.
Ох ты ж, ё-моё, серьезно?
Ну, конечно. Вот так она разговаривала. Она была очень...
Это детский врач?
Это не детский врач, это был логопед.
Ну, детский.
Естественно, детский логопед. И потом что-то мы не принесли. Она так со мной поговорила очень, ну, как достаточно, ну, как недоброжелательно. И ребенок это видел. Я думаю, мы больше к этому специалисту не пойдем. Потому что этот специалист, он нам, возможно, он звуки и поставит, но потом нам нужно будет идти к психиатру. Для того, чтобы
исправить психику.
Для того, чтобы исправить психику. Поэтому я вот... То, что касается особенно детей, друзья мои, обязательно сначала вот берете что-то, материал, приходите, и вот если у вас налаживается связь эмоциональная с этим человеком, если вы видите, как он доброжелателен к вам, еще что-либо, ну, естественно, вот вы придете... У вас уже будет эмоциональная связь. И ребятенка своего приведете, и тогда это вам поможет.
В общем, Екатерина, не переживайте заранее. Надеемся, что у вас все будет хорошо. Воспользуйтесь советом Юрия, если вас действительно беспокоят эти рисунки. Вот. Самое главное, что ребенок настроен доброжелательно, и в целом пока все хорошо. Да?
Ну, я думаю, да. Поэтому, если что-то вас еще кроме рисунков напрягает, потому что, ну, может быть, там есть проблемы со зрением. То есть это не обязательно. Вот. Поймите, что вообще, когда что-то происходит, должно быть достаточно объемное вот, понимание, что происходит. И надо по разным параметрам понять, почему ребенок это делает. То есть, возможно, вы знаете, что вот красный цвет — это агрессивный. А не всегда. Для некоторых красный цвет — это не всегда агрессивный.
Для меня красный цвет — любовь всегда.
Вот я все детство...
Я весну рисовала розовым цветом. И меня еще учительница в первом классе ругала. Говорит, почему ты весну розовым цветом рисуешь? А я небо рисовала розовым у весны. Я говорю, не знаю, для меня небо розовое весной. Не бывает розового неба. Ну, в общем, неважно, это уже школьный опыт.
Вот у Эльвиры небо розовое бывает.
Да. Юля нам пишет, у мужа есть дети от другого брака, 80 лет. Живут далеко, приезжают раз в год. Как им рассказать о будущем брате или сестре? Рассказать по телефону? Как-то неправильно. Промолчать и поставить перед фактом? Тоже, ведь не маленький уже. Что посоветуете? Это очень хороший вопрос. Как рассказать будущем братья или сестры, если, к сожалению, родители как бы в разводе, и этот ребенок появляется уже в другой семье.
Ну, я думаю, что не надо обременять своему развод и так далее. То есть вы должны достаточно мягко рассказать. Ну, сейчас есть видео всевозможные. То есть это могут быть видеосообщения, это могут быть какие-то скайп-конференции, если вы к этому придете. То есть если это далеко, я понимаю, что сейчас финансы, что не наездишься на все на это, но так или иначе, опять смотрите, если ваш муж поддерживает отношения со своими детьми, если он ездит туда, если он там с ними общается, там, понятно, он какие-то средства туда отправляет, то я думаю, что детей нужно подготовить к этому, сказать, что вот у папы была раньше семья. Вот по...
Я так предполагаю, что они уже в курсе, потому что они приезжают раз в год.
Они приезжают.
Да. То есть у мужа есть дети, им 8-10 лет, живут далеко, но они приезжают раз в год. Соответственно, я предполагаю, что они понимают, что у папы новая семья, и там есть жена, и так далее.
Ну, дети никогда не виноваты в том, что, к сожалению, родители не смогли наладить отношения. И, естественно, что порой дети могут воспринимать точку зрения мамы, которая осталась без мужа. То есть они могут много агрессировать, они могут, ну, иметь точку зрения мамы, но вы не обижайтесь на это. Вот вы должны выработать правильную, ну, вот позицию, то есть вот такую, что если дети будут высказывать даже какой-то негатив к вам, потому что первая женщина или... бывшая мужа вашего, она себя именно так повела, но вот она дала детей, ну, как, может быть, ей нужен отпуск какой-то, то есть есть разные вариации, поэтому в любом случае, так или иначе, когда вы будете доброжелательно относиться к детям, то у вас появится вот эта эмоциональная связь, у вас появится дружба определенная и так далее, и тем самым вы поможете этим деткам вот с тем, что в дальнейшем, когда они будут жениться, выходить там замуж, то у них отношение к семье будет нормальным, будет
спокойным.
Это
понятно. Вопрос был про то, как им рассказать про беременность. Вот предположим.
Про беременность.
Да, предположим.
Семен
Семенович. Я новая жена вот мужа, у которого есть двое детей от первого брака. И я так понимаю, общение налажено. Дети приезжают к нам в семью. Вот мы общаемся.
Ну, они уже...
И у нас должен появиться ребенок. Как мне им это сообщить?
Это нужно собираетесь, когда они приедут, лучше всего не дистанционно это делать. Но опять, я не знаю, может быть, если вы сейчас беременны, они приедут там через
год. Да, там уже ребенок может появиться.
Так уже появится. И, может быть, записать видео.
Видео или скайп, да?
Да, вот как видео или скайп. И очень доброжелательным рассказать, что мы с папой любим друг друга, и у вас скоро будет брат. Или там сестренка у вас будет. Вот давайте опять, вот о чем я говорил выше сегодня, давайте мы вместе подумаем, как мы назовем. Мы будем очень рады ожидать, когда вы приедете, и чтобы вы помогли нам вот в том, чтобы прогуляться с ребенком, чтобы вот помочь. И так вот, расположите их на добрый лад. Опять, конечно же, главным триммером, главным вот мама, вот их мама будет играть, конечно, определенную роль. Я не знаю, как там, как она к этому отнесется.
Триггером, да?
Триггером, да. Я совершенно другое сказал. Триггером, да, конечно же. И как мама отнесется к этому? Я надеюсь, что там все-таки мудрая женщина, что она нормально прореагирует. Но вам нужно рассказать, вот, ну так или иначе, и поделиться этой радостью. Радостью именно. Вот. Ну, сделайте какое-то вот необычное видеосообщение для них. И потом обязательно позовите их в гости, когда они приедут. И я думаю, что все наладится у вас в этом плане.
Я сейчас уже не вспомню, откуда у меня эта история, но хотела у вас спросить. Вот есть такая практика. Мама показала маленького ребенка, когда вот они вернулись из роддома, старшему, и акцентировала внимание на то, что посмотри, какая она, это была сестренка, беззащитная. То есть, что она слабенькая, она маленькая, в смысле, она тебе ничего не может сделать, она тебе не угрожает, наоборот. Ей так нужно, чтобы ее любили, ее обнимали, целовали и так далее. И это сработало, и ребенок реально начал заботиться и так далее. У меня вот в чем вопрос. Хорошо, что это сработало, но вот возвращаясь к началу нашего эфира и агрессии, которая может проявиться, стоит ли акцентировать внимание на то, что ребенок беззащитен, потому что, ну, можно уповать на свое на воспитание, которое вы вложили в старшего ребенка, на любовь, но как это выстрелит? То есть мы же не можем угадать.
Ну, если вы не скажете, что ребенок беззащитен, ну, все-таки старший ребенок понимает, что он беззащитен, потому что так или иначе он же понимает, что он не может там сам ходить, он не может дать сдачи, он вообще там еще не фокусирует ни на чем внимание и так далее. Не говоря это, ребенок понимает.
Угу.
У него все-таки...
То есть без разницы.
Понятийный аппарат у него работает. Он понимает, что его можно толкнуть, его можно перевернуть. В принципе, мамочка мудрая, которая сделала так, потому что она очень по-доброму рассказала, и она определила роль старшего ребенка.
Угу. Сразу же.
Сразу же определила роль, вообще отвела ему роль, что ты имеешь право. Потому что вот почему возникает агрессия, почему возникают вот эти вот всевозможные капризы старших детей? Потому что их не допускают к ребенку. Это нечто святое появляется, это нечто недоступное, это то, что окружено вниманием, заботой, там, игрушками, всем остальным, а ты вот там вот сиди и сюда не ходи. Не ходи, тут сейчас разбудишь, сейчас заразишь
его. Это на самом деле обычно и по отношению к мужу, и ко всем детям, ну, то есть мама и ребенок, все.
Мама и ребенок.
И весь мир крутится вокруг этого. Да,
когда такой тандем образуется, тогда, естественно, что мы провоцируем в какой-то степени ребенка на то, чтобы он так себя вел. Кто-то начинает агрессией страдать, кто-то начинает энурезом страдать, кто-то начинает диатезом страдать, кто-то вообще просто замыкается ребенком.
То есть я правильно вас поняла, что если сразу показать, как ребенок может участвовать в жизни вот новорожденного, то, в принципе, агрессии нет места для роста. Потому что мы сразу включили ребенка в процесс. Это при условии, конечно, что мы будем уделять старшему
внимание. Агрессия когда
внимание.
Возникает? Агрессия возникает, она возникает, когда ребенка отталкивают.
А если его приняли,
когда, да. Когда ребенка не допускают, когда ребенка вот, ну, что-то вот, ну, шпигует его как-то, вот что-то такое. Естественно, что у него вызывает ответная реакция. Агрессия — это ответная реакция на то, что, ну, по мнению, конечно же, ребенка, ему кажется не, ну, очень плохим. И естественно, что ребенок будет так себя вести.
Под конец эфира пришел комментарий от Валерии, что у нас к третьему, ну, я так поняла, дело к третьему. Хотела тоже спросить, есть ли большая разница между подготовкой ко второму ребенку и к третьему, и там четвертому, пятому, шестому?
Ну, у вас, во-первых, есть опыт, поэтому, конечно же, есть разница. и у вас уже есть...
Нет, есть ли разница для ребенка?
Для ребенка какого? Старшего?
Да.
Если это второе, если третий. У него третий появляется. Я думаю, что если у вас все хорошо было, если сейчас дети у вас подружились и так далее, и опять, разница в том, что вы говорите о том, что семья изменится у вас. То есть у вас уже будет трое.
То есть путь тот же.
Путь тот же, но там есть небольшие детали, которые... У вас уже будет трое, у нас уже будет многодетная семья, у нас будет там бесплатный проездной. Ну, там, я сейчас начинаю там фантазировать. У нас уже жизнь изменится вот так и вот так. Конечно же, нужно детям объяснить, потому что вроде тут они успокоились, еще что-либо. А сейчас ведь что-то новое поменяется. И особенно для второго. Второй-то еще этого не испытал, и акцент-то, может быть, и сделать нужно на второго больше.
Он же был
больше.
Младшенький. Он же был младшенький. Да.
И теперь вы старшему говорите, слушай, вот помнишь, мы с тобой говорили об этом, об этом, об этом? А теперь нам вместе нужно нашему средненькому, который был маленьким, все теперь это все рассказать и объяснить.
Хороший путь. Друзья, спасибо большое за ваши комментарии, что были с нами. Мы несколько раз среди эфира резюмировали, что нужно сделать, как можно подготовить. Конечно, самое главное — это просто любите. Любите своих детей, не забывайте о них, не фокусируйтесь только на новорожденном, оставляя при этом всех членов семьи за бортом. Так делать не нужно. Надеемся, что у вас все будет хорошо. Желаем вам счастья и побольше детей. Всем счастливо.
Всего доброго.
Хитростями, да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.